Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Какая вот у тебя, кстати, была первая профессия? Мы сегодня будем говорить о профессиях президентов.
Надо мной все смеялись.
Это такая профессия?
Да! Это было очень смешно. То есть я поступал в институт, не поступил. Мне надо было отсидеть где-то что-то делать примерно 8 месяцев до того момента, как меня призовут в армию. И я работал диктором редакции радиовещания на заводе турбинных лопаток.
По специальности? То есть как сейчас журналистом, так и тогда? У тебя постоянство отмечается?
Да, потому что я к тому моменту не поступил на дневной исторический факультет, а поступил в результате на заочный факультет журналистики. Совершенно случайно, надо сказать. О журналистике я знал примерно столько же, сколько знает человек, который смотрит кино о журналистах, и на этом все заканчивалось.
Я думала, ты скажешь, я знал о журналистике столько, сколько о турбинных лопатках.
О турбинных лопатках я, кстати, знал больше, потому что мой папа был инженером, который эти турбинные лопатки проектировал, и он меня туда и пристроил.
Ну, давай все-таки перейдем к президентам. Ну, если говорить о российских президентах, тут, в общем, можно коротко пересказать все, потому что их не так много. Но вот Дмитрий Медведев рассказывал, что он дворником подрабатывал, зарабатывал 120 рублей в месяц, и у него еще была повышенная стипендия 50 рублей, так что вот всего 170 получилось. Это до начала его юридической практики еще. Борис Ельцин работал строителем. Он поочередно работал каменщиком, бетонщиком, плотником, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом крана, но это еще даже не полный список. Потом работал прорабом, старшим прорабом, главным инженером. Ну, в общем, он в строительстве был занят, дипломированный строитель.
Ну,
а Путин, мы все знаем, кем он был. В общем, ничего там такого интересного и нового мы не узнаем. А что с американскими президентами? Были ли среди них те, кто, вот как Борис Николаевич Ельцин, работал на каких-то таких простых работах?
Тут мы упираемся в проблемы с подсчетом. Были президенты, которые работали на простых работах в течение определенных периодов своей жизни. В основном это вот как Дмитрий Анатольевич Медведев, который начинал там дворником, я когда-то начинал гардеробщиком. Но это продолжалось относительно небольшое время и, как я подозреваю, не оставило большого следа в их личности. Ну, деньги были нужны, люди молодые, все понятно. Но, тем не менее, был такой президент Эндрю Джонсон, который был портным. Это, наверное, уникальный случай всех президентов США, потому что так сложились обстоятельства. Он вырос в маленьком городке на тогдашнем фронтире, то есть на границе Соединенных Штатов с дикими территориями. Индейцами, бандитами и бог знает кем. И в маленьких городках люди, конечно, не имели никакой возможности где-то что-то выписывать одежду откуда-то. И, по большому счету, индустрии готовой одежды тогда еще не существовало. Поэтому они обшивали себя сами. У некоторых получалось шить лучше, чем у других. Вот Эндрю Джонсон научился шить штаны и рубахи. Соответственно, этим он зарабатывал на жизнь и переезжал из города в город. Там, соответственно, получал заказы. Люди ходили в шитой им одежде. Ну, на мой взгляд, это очень достойное занятие.
Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот.
Будущий президент Соединенных Штатов.
А еще, кстати, между прочим, я подготовилась. Я нашла, что был еще один портной. Был Миллард Филмор портным тоже.
Ну, это тоже короткая,
да.
Времени короткий. Но статистика показывает, что если ты хочешь стать президентом Соединенных Штатов, ты должен получить юридическое образование. Потому что 25 президентов США из 44 были юристами. Это не значит, что у них не было других профессий. Потому что в Америке, да и во всем мире сейчас люди меняют профессии регулярно и достаточно часто. Начинает, условно говоря, человек работать сапожником, потом получает образование, становится, например, редактором газеты. Такие примеры тоже были. Потом он, соответственно, занимается политикой, становится каким-то губернатором. И после этого переезжает в Белый дом. То есть сколько он профессий сменил, вот считать сложно, но некий опыт работы у него есть. Кстати, вот в похвалу Ельцина скажу, что, конечно, опыт работы на стройке, как знает любой человек, который работал на стройке и общался с прорабами, требует невероятных знаний и умений, если, конечно, прораб хорош.
Первый, конечно, кто приходит в голову, вот ты сказала о президентах с юридическим образованием, это Барак Обама.
Барак Обама, который, кстати, был одним из немногих президентов, из 4 президентов конкретно, который имел опыт работы профессором университета, он преподавал право. естественно. Барак Обама, как и многие другие президенты США, был такой легалист, то есть он знал, что значит буква закона. Нынешний президент Трамп не имеет юридического образования, и это очень чувствуется. Но, кстати, большинство конгрессменов и сенаторов тоже имеют юридическое образование, и неоднократно я слышал такое мнение, что это плохо, потому что эти люди, опять же, смотрят на букву закона, они размышляют в категориях закона, в категориях права, но забывая о том, что закон при всем своем совершенстве не способен покрыть все аспекты человеческой жизни. Да, и поэтому они смотрят на любую проблему как адвокат либо судья, но не как простой человек, что, соответственно, приводит к печальным последствиям для американского общества, американского государства. Это одна из таких вот теорий, которые надо обязательно упомянуть.
А ты сказал, что Барак Обама преподавал. Я знаю, что еще Линдон Джонсон преподавал. Он вообще педагог по образованию и преподавал полемику и риторику.
Мой любимый президент, который был профессором, это Вудро Вилсон. Человек, который создал политическую традицию Соединенных Штатов. Это человек, при котором Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, и он заключил Версальский мирный договор, который подвел итоги Первой мировой войны. Человек во многих отношениях личность выдающийся. Тут, кстати, очень такой интересный момент. Он страдал дислексией. То есть он испытывал большие проблемы в жизни. Несмотря на это, он достиг высот, стал самым популярным и самым высокооплачиваемым профессором Принстонского университета. Потом был единогласно избран президентом университета. Провел там важные реформы. Потом он стал губернатором штата, ну а потом стал президентом Соединенных Штатов.
А что он конкретно преподавал?
Он преподавал историю. Он был историком, достаточно известным и авторитетным в свое время. Сейчас он, конечно, как историк забыт практически полностью, в том числе потому, что его взгляды, ну, как бы не соответствовали современным представлениям о том, что правильно и что неправильно в нашем мире. Простой пример. Он был расистом. То есть вот он был южанином, он был потомком конфедератов и смотрел на межрасовые отношения так, как смотрели конфедераты в середине 19 века. Эта точка зрения в США начала 20 века превалировала. Потребовалось еще полвека для того, чтобы это начать как-то менять. Но вот Вилсон, в принципе, писал исторические труды с этой точки зрения, которая опровергнута и сейчас популярна среди каких-то маргиналов, сторонников теории заговора, спасителей белой расы от всяческих угроз и так далее и тому подобное. Тем не менее, он был действительно хороший историк.
Интересно еще, я прочитала о том, что Джеймс Гарфилд был самоучка, работал подёнщиком, боцманом, учителем в народной школе, затем был назначен директором школы и одновременно подрабатывал адвокатом. Ну и как раз вот, видимо, когда начал подрабатывать адвокатом, с этого момента он и пошел по стезе права.
Ну тут надо понимать, ситуация была несколько иной. То есть кто современный учитель или современный адвокат? Это человек, который идет в институт или университет, получает профессиональное образование. Потом там 2-3 года, 4, проходит всякого рода практики, да, нарабатывает практические навыки. Но после этого он получает лицензию и, соответственно, начинает преподавать либо заниматься какими-то уголовными делами, да, исками, работает в суде, там, в прокуратуре, ну, не знаю. В 19 веке было все намного проще, да и в начале 20 века. Тебе не нужно было получить диплом юриста для того, чтобы быть юристом. Ты приходил в контору адвокатскую, стряпчий, и говорил, что я вот готов работать бесплатно, либо там за кров и еду, либо даже сам буду платить вам, если вы мне объясните, что такое право и как его практиковать, и поможете мне в получении профессиональных знаний. Так начинали очень многие, так Авраам Линкольн начинал. Им говорили, да, конечно, давай, вот ты нам нравишься, человек грамотный, можешь чему-то научиться. Соответственно, человек на протяжении нескольких лет выполнял обязанности прислуги за все. Готовил бумаги, переписывал, там, таскал, не знаю, какие-то столы, стулья. В общем, занимался любого рода работой, которая требовалась в этой адвокатской конторе или лично адвокату, вот как угодно. За это адвокат ему, соответственно, брал с собой и показывал, как проводится бизнес. И вечерами этот молодой человек читал книги по праву, которые были в его распоряжении. Этих книг было не очень много, законов было не очень много, и все вот эти труды можно было достаточно за короткое время прочитать. Сейчас это все, конечно, изменилось. Но, тем не менее, он понимал правила, по которым функционирует государство и общество. Он приобретал связи и практические навыки. Умел писать какие-то официальные бумаги, что требует тоже специальных знаний. И через какое-то время он заявлял, что он стал адвокатом, и любой желающий может, например, обращаться к нему нему за помощью, и он будет за скромную плату заниматься этими делами. Среди президентов США были адвокаты разного уровня, как вот низкого, так и очень высокого, но это было такое... Нормально. И та же самая история с учителями. В мелких городках или там каких-то фермерских поселках было уничтожено мало образованных людей. Их негде было взять. Никакой образованный человек, ну, за редчайшими исключениями, не был готов ехать куда-то там в Северную Дакоту среди этих бескрайних холодных прерий учить в неотапливаемой школе 20 детей, которые с трудом пишут. Да? То есть, ну, это было такое, мягко говоря, не самое... привлекательный карьерный путь. Поэтому вот родители объединялись, какие-то городские мужи платили какие-то деньги, собирали, пускали буквально шапку по кругу, нанимали человека, который, по их мнению, знал больше, чем они сами. Кто интересовался, кто читал книги. И вот так вот люди становились учителями. Либо люди, которые преуспели на педагогической ниве, сами организовывали школу. Ну, для этого нужно было некий домик, в который можно было поставить столы, посадить учеников и желание. Да, то есть, вот я организую школу, вы мне платите деньги, я обучаю ваших детей. Это был бизнес. Отношение к профессии педагога было исключительно уважительное. И, в принципе, преподавательский опыт высоко ценился, особенно в мелких городках. Учитель был уважаемым человеком. Как и, в принципе, в Америке учитель до сих пор очень уважаемая профессия, хотя учителя современные жалуются, что им платят не так хорошо, как бы хотелось. Тем не менее, это вот было такое вот нормальное. Никаких тебе педагогических книг, никаких тебе экзаменов. Ну, по искусству педагогики, никаких там тебе ушинских шестолодцев. Просто берешь и начинаешь чему-то учить детей, попутно их можно шлепать по попе специальными такими досочками, чтобы они себя хорошо видели.
А мы что-то ничего не сказали об отцах-основателях. Какие у них были профессии?
Тогда вот эти штаты, они разделялись очень четко. Они разделялись на северные и на южные. Северные штаты – это были штаты бизнеса, какого-то мелкого хозяйства, ремесленники, какие-то интеллектуальные занятия, строительство кораблей, молочные фермы, что-то такое. А юг был наиболее богатой частью США, потому что там были плантации. На плантациях выращивали табак, основу экспорта, сахар производили, хлопок. То есть там были рабы, которых эксплуатировали будущие отцы-основатели американского государства. Как бы они ни относились к институту рабства, но это было такое вот... Ну, как ты относишься к мотоциклу, на котором ты собираешься поехать в магазин за покупкой? Ну, ты же не жалеешь мотоцикл. Ну, вот он есть, и слава богу. Сломается, выкинем, купим другой. Нечто подобное у отцов-основателей наблюдалось и по отношению к рабам. Первый президент США, Джордж Вашингтон, был богатейшим человеком своего времени. Но как бы он значительную часть своего состояния получил по наследству и благодаря выгодной женитьбе. Тем не менее, он был человеком многих талантов. Да, то есть он успешно управлял своей плантацией, как многие среди президентов США были фермеры и были вот плантаторы. Я не знаю, как правильно назвать их.
А он действительно был землемером?
Он был действительно землемером, как еще два президента, потому что Джефферсон и Линкольн, кстати, тоже был землемером. Почему? Это была работа для молодых людей, обладавших острым умом. Землемер – это человек, который должен был, во-первых, обладать хорошей репутацией, он не должен был обманывать. То есть землемеры в основном занимались тем, что они нарезали участки территории, или проверяли правильность нарезок между фермерами, городами и так далее. То есть ошибка, там, условно говоря, в 3 миллиметра на карте могла привести к тому, что один фермер мог разбогатеть, а второй обеднеть. Ну, понятно. Значит, этот человек должен был знать математику на высоком уровне, потому что ему нужно было рассчитывать все это. Он должен был знать топографию. Ну и, соответственно, он должен был быть в курсе всех правил работ, которые были необходимы проводить. То есть это была работа для молодых людей, которые имели базовое хорошее образование, имели хорошую репутацию и могли долгое время находиться вдали от дома. Эта работа была тяжелая и периодически опасная, потому что землемеры часто путешествовали в опасных местностях. И Вашингтон, кстати, став уже президентом и генералом, и плантатором уже после выхода в отставку, он регулярно самостоятельно занимался подобного рода делами. У него в личных вещах есть инструменты, которыми он пользовался. Они не пылились. Он любил это дело и знал его хорошо. Сохранились карты им изготовлены. То есть он был еще и картографом. ко всему прочему. И это вот профессия, которая действительно на него повлияла и каким-то образом сформировала его личность. Но были, например, журналисты. 6 человек среди президентов США когда-либо занимались журналистикой либо писали в газеты, журналы. То есть тоже такое занятие интеллектуалов, которые в разные периоды времени многие... Ну, Пушкин назывался журналистом регулярно, как мы знаем, хотя вот мало кто его сегодня назовет журналистом. Мы знаем его как великого поэта. Вот. Президент Теодор Рузвельт был очень плодовитым автором. Он написал 35 книг. Кстати, одну из них я прочитал. Он писал о своих путешествиях в Южной Америке. Это такое очень хорошее, качественное, интригующее чтение.
Ну, а вот нынешний президент, он же тоже плодовитый автор. У него есть труды.
У него есть труды, но у Теодора Рузвельта не было соавторов, как мы знаем. А вот у Дональда Трампа каждый раз были соавторы, которые говорят, что на самом деле, ну, лгут, конечно, что это они написали книгу при минимальном участии заказчика. Ну, бывает и такое, я уж не буду тут проверять. Кстати, Рональд Рейган одно время работал журналистом, если можно так сказать, он работал на радио. Он комментировал спортивные матчи, и благодаря этому, в принципе, стал актером. Его заметили, он получил свой первый контракт.
Кстати, вот. Я бы с удовольствием послушала, как, например, Дональд Трамп комментирует спортивные матчи. Мне кажется, это было бы очень интересно. Но у него такая живая лексика, по-моему, было бы забавно. Кстати, мы подошли уже к концу программы, и я вот о чем хотела спросить. А были ли случаи, когда президент в кого-то переквалифицировался из президента? То есть вот он ушел из политики, получил какую-то совершенно новую профессию, занял какую-то новую нишу.
Джордж Буш-младший начал рисовать картины, вероятно, они хорошие, мне сложно судить. Но это не профессия. Дело в том, что президент – это уже...
Это хобби скорее, да.
Да, это хобби. Но вот президент – это уже до конца жизни президент. Есть разные варианты, потому что некоторые бывшие президенты, например, пишут книги. Джимми Картер, ныне живущий, очень активно пишет книги. Он стал, кстати, первым президентом США, который написал роман, не читал, не могу ничего сказать, занимался всякого рода гуманитарной и международной деятельностью и выполнял, как многие, кстати, бывшие президенты, личные поручения действующих президентов. То есть там международные какие-то благотворительные акции, там спецпредставители каких-то там государствах, то есть тот же Картер и Клинтон ездили в Северную Корею там договариваться о каких-то делах. Но в основном их задача поддерживать свое наследие. То есть работа над мемуарами, воодушевлять американцев своим богатым опытом и личным примером. То есть не у всех это получалось, и не у всех это, вероятно, будет получаться, но другой работы уже нет. Став президентом, ты навсегда перестаешь быть кем-то другим.
Ну, вообще получается, что стандартная такая схема – это юрист, президент, писатель.
Ну, можно сказать, да. Но перед этим было много промежуточных ступеней, там, человек может там побыть конгрессменом, сенатором, губернатором, бизнесменом, послом.
Да, я имею в виду какие-то такие большие вехи.
Ну, большие вехи, да, потому что каждый президент начинает строить свою личную президентскую библиотеку в городе, который он считает правильным. Там будет архив его, там будет исследовательский центр, который будет заниматься исследованиями его наследия. И, соответственно, президент будет проводить разного рода акции в поддержку своего центра для того, чтобы память о нем сохранилась в веках и никогда не потускнело. Некоторые, кстати, президенты заранее интересовались тем, вот, что произойдет с домами, в которых они жили. У меня нет ни одного примера, но это когда эти действующие главы государств делали что-то, чтобы каким-то образом создать специальный статус для дома, в котором прошла какая-то часть их жизни, но они этим интересовались. И, как мы знаем, когда Трамп стал президентом, возник небольшой шум по поводу дома, в котором он провел свое детство, часть своего детства, и его там пытались продать дороже, дешевле, я уже не помню, что там произошло. Но вот эти места, эта недвижимость имеет, конечно, важное значение символическое, потому что в перспективе через там, 10 лет, 15, 20, а может быть и 100, там может быть образован какой-то музей, например, в память этого самого главы американского государства.
На этом наша программа подошла к концу. Вы слушали президентские истории. Мы говорили о профессиях президентов, как профессиях тех, с которых они начинали и которыми они продолжали свою деятельность уже после того, как были президентами. Алекс Григорьев, Ксения Туркова были с вами. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Пока!